Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русская литература как белое пятно». Гость выпуска – профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик.
Мы говорим об истории литературы, обычно имея в виду такую вещь, как история писателей, история русских писателей. Великих, невеликих, совсем малоизученных у тех архивистов, которые посмелее и поазартнее. Но в любом случае имеется в виду, прежде всего, та история, которая складывается из совокупности литературной продукции. А есть еще история, не менее важная и неотъединимая от этой первой истории, это история читателей. История русского читателя XX века, который и определяет код чтения этих произведений, который делает писательские репутации, который и определяет, кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мертв и хулим. И когда мы начинаем задумываться над историей читателей, мы вдруг с удивлением для себя обнаруживаем, что и историю писателей надо перестраивать, что в определенных кругах, в определенных слоях, в определенное время, в определенных регионах читались и ценились совсем не те писатели, к которым мы привыкли. И наоборот, те писатели, которые традиционно внесены в некую обойму, в некий малый пантеон русских писателей XX века, далеко не были читаемы, воспринимаемы и обрабатываемы, так сказать, читательским сознанием.
«Поверх барьеров. Русская литература как белое пятно». Гость выпуска – профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик. Эфир 24 августа 2002 года. Иван Толстой. «Русская литература как белое пятно». Так мы назвали беседу с гостем из Иерусалима. Профессор Роман Тименчик живет в Израиле 10 лет. Его знают во всем мире как одного из ведущих специалистов по русской литературе Серебряного века, по акмеизму, по творчеству Анны Ахматовой. Статьи, комментарии, публикации профессора Тименчика сразу становятся классикой филологии. Занятость и скромность Романа Давыдовича удерживали его от публикации больших книг. Его работа камерная, штучная. Сегодня Роман Тименчик в студии «Свободы». Роман Давыдович, 20 век – наиболее модное поле для исследования сейчас, 19-й, есть такое впечатление, по крайней мере, мое обывательское, уходит куда-то в научных интересах немножко подальше, пушкинская эпоха уступает свое место по интересам и Серебряному веку, и эмиграции, и вот теперь уже, кажется, 50-м годам. Такое ретро и в литературоведении, по-моему, становится все более интересным и востребованным. Каковы белые пятна XX века? Ведь наверняка не все изучено. Наверняка какие-то есть интересные закоулки.
Да, безусловно, их очень много. И, к сожалению, свойство белых пятен заключается именно в том, что заранее их очень трудно обозначить, на то они и белые. Их предстоит, так сказать, выявить методом постепенного продвижения по карте русской литературы, по карте и в прямом, таком географическом смысле этого слова, и в иерархическом, то есть спускаясь от вершин, от так называемых шедевров к литературе массовой. Но я бы хотел сказать о другом. Начать бы я хотел с другого, о том, как эти белые пятна искать, как их нащупывать. А начать бы я хотел вот с чего, что мы говорим об истории литературы, обычно имея в виду такую вещь, как история писателей, история русских писателей. Великих, невеликих, совсем малоизученных у тех архивистов, которые посмелее и поазартнее. Но в любом случае имеется в виду, прежде всего, та история, которая складывается из совокупности литературной продукции. А есть еще история, не менее важная и неотъединимая от этой первой истории, это история читателей. История русского читателя XX века, который и определяет код чтения этих произведений, который делает писательские репутации, который и определяет, кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мертв и хулим. И когда мы начинаем задумываться над историей читателей, мы вдруг с удивлением для себя обнаруживаем, что и историю писателей надо перестраивать, что в определенных кругах, в определенных слоях, в определенное время, в определенных регионах читались и ценились совсем не те писатели, к которым мы привыкли. И наоборот, те писатели, которые традиционно внесены в некую обойму, в некий малый пантеон русских писателей XX века, далеко не были читаемы, воспринимаемы и обрабатываемы, так сказать, читательским сознанием.
Роман Давидович, а что такое история читательского восприятия? Это что же, как бы изучение библиотечного спроса прошлых лет? Или это история тиражей, или рейтингов?
И то, и другое, и третье, и четвертое. Например, историки литературы начала XIX века это знают, а для XX века это как-то осталось в тени. Такое обстоятельство. Важная роль книгопродавцев в формировании истории литературы. Формирование литературного процесса. Для XX века об этом заставило задуматься недавно, сравнительно недавно вышедшая замечательная книжка Залевского и Галербаха «Справочник книготорговцев русского изгнания, русской эмиграции в период между двумя войнами». Ведь те, кто изучал и те, кто жил в провинции или в эмиграции, знают, какую важную роль играет русский книжный магазин. Это не просто место купли-продажи, это клуб, это библиотека, это дискуссионный клуб, это пропагандист, так сказать, литературы, это такой рассадник интертекстуальности, я бы сказал.
И церковь. Этот же книжный магазин еще и немножко церковь.
Ну, для кого-то отчасти и церковь, да. Но это пусть историки религии этим занимаются, а с точки зрения истории литературы очень любопытно посмотреть, как индивидуальные вкусы или личное знакомство хозяина магазина влияют на продаваемую и пропагандируемую им литературу. И можно увидеть некоторую зависимость, скажем, господствующей стилистики или тематики литературы в каком-то отдельно взятом, как принято сейчас говорить, регионе, эмиграции, например. Но то же самое относится и к русской дореволюционной провинции, как она зависит от того, какие книжки любит, покупает, распространяет, пропагандирует книготорговец в данной области. И то же самое очень важно нам изучить, когда мы изучаем историю литературного канона. Дело в том, что значит «белые пятна»? «Белые пятна» — это значит «неизвестные имена», которые стали неизвестными по каким-то причинам, в том числе, если говорить просто, по причине того, что другие имена стали известными и заняли всю сферу нашего внимания и вытеснили их куда-то на обочину. Так вот, существенно понять, как складывался этот канон. Мы отчасти, и вы, и я немножко больше, поскольку постарше, наблюдали, как этот канон складывался. Во многом он складывался, знаете, от противного, полемически. Для людей моего поколения такими рекомендательными списками хорошей литературы были реестры бранимых и хулимых в статьях литературоведов советской поры, в Ждановском постановлении, ну и той волне литературы о начале века, которая последовала за ними. Я и сейчас невооруженным глазом, как и вы, наверное, могу наблюдать, как складывается этот канон человеческими руками, усилиями конкретных людей, например, книгоиздателей. Когда, если говорить о ситуации на август 2002 года, у многих книгоиздателей возникла потребность, желание, чаяние найти в эмигрантской литературе первой волны фигуру, как бы сказать, альтернативную Набокову, да, фигуру, которую можно было бы выдвинуть на первый план, потеснив Набокова, а сейчас уже и сильно такого разросшегося Газданова. Так было всегда. Всякий канон всегда делался человеческими руками. За этим стояли интересы, ну, не всегда корыстные, не всегда коммерческие, иногда вполне бескорыстные, просто такое полемическое желание перекроить историю литературы. Оно и сейчас заметно вызывает скорее симпатию, какие-нибудь такие, знаете, гиперархивистские публикации, как, например, очень веселая, веселая хулиганская чудная книжка под названием «Новая Ахабиас», а поэта Осенине Хабиас, сделанная двумя очень квалифицированными архивистами и литературоведами российскими, юмор, ирония которой заключается в том, что из старого-то Ахабиас мало кто знает, а тут выгружен целый ворох новых архивных материалов об этой забытой поэтессе Нине Хабиас, которую, тем не менее, самим фактом такого почти пародийно-академического издания все-таки вводят на русский женский поэтический олимп 20 века, как бы невольно тесня уже привычно расположившиеся там фигуры других дам.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Русская литература как белое пятно. Наш гость – профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик.
Роман Давидович, вот вы только что упомянули, что существует противоречие между теми фигурами, которые вошли в канон, которые утвердились в истории литературы, и читательскими предпочтениями литературными. Вот если это противоречие перенести в какой-то уже эстетический план, нет ли здесь какого-то литературоведческого или историко-литературного непонимания? Нет ли академического эскапизма, удаленности, башни из слоновой кости? Академическая наука изучает не тех писателей, которые любы народу.
Невольно цитирую одного персонажа из романа «Ильфа и Петрова», я должен сказать, что к науке, которую я здесь представляю, тот объект, о котором вы говорите, он не имеет отношения. А представляю я историко-филологическую науку, историко-филологический подход, который по определению занимается только писателями ушедших эпох. Все остальное – это дело литературной критики, это дело литературных летописцев, и важное, и почетное, и очень, ну, очень нужное нам дело. А историко-филологический подход занимается уже чем-то не устоявшимся, ни в коем случае не устоявшимся, но как-то отстоявшимся, чему итог подвело уже следующее читательское поколение. Повторяю, это итог не окончательный, он будет пересмотрен. Но мы, историки литературы, начинаем работать с того момента, когда есть какая-то устоявшаяся репутация. Она не принимается на веру, она механически дальше не транслируется, она подвергается анализу. Не сомнению, тут сомневаться не приходится. Читатель всегда прав. Если такая репутация сложилась, то с ней надо считаться как с фактом истории культуры. Не сомневаться в ней, а критически проанализировать, как и почему она сложилась. Мы знаем, и так было всегда, что какие-то репутации складывались вопреки кому-то, да, не в силу абсолютных литературных достоинств данного литератора, а просто потому, что надо было создать, ну, то, что называется теневой портрет, противопоставленный другому литератору. И мы очень хорошо знаем, что литература, которая была по-настоящему хороша, нужна, актуальна, жизненна и помогала жить, помогала выживать, для одних регионов, в буквальном иногда, в географическом смысле этого слова, была абсолютно малоинтересна и ничего не значила для других. То есть, когда я говорю о необходимости изучения литературы читателей, я хочу обратить внимание на то, что есть литература, которая существует для определенной школы читателей, как когда-то предложил описывать это явление великий русский филолог Борис Томашевский. Эта школа читателей может быть многолюдной школой, массовой школой, но это может быть и кружок, а в каких-то случаях и семья, а в каких-то случаях и один читатель, которому адресуется данный автор и в расчете на которую все и написано. И если мы не знаем этого читателя, если мы не понимаем, чего ждал этот конкретный, индивидуальный, повторяю, один читатель, мы не все поймем в этом сочинении. Другое дело, что это не значит, что это произведение, рассчитанное на избранных или на избранного. Литературное произведение, оно, как мы знаем, многослойное, минимум двухслойное. И та формула, которую предложила Анна Ахматова для своих поздних стихов, она относится, я думаю, к большинству литературных произведений XX века. Это именно свойство литературы XX века, хотя, может быть, оно встречалось и раньше, и не может быть, а точно оно встречалось и раньше, но самоосознанно, как структурное качество, было именно в XX веке. Так вот, я имею в виду цитату следующую из Ахматовой. «Читайте все, мне все равно, я говорю с одним».
Роман Давыдович, вы могли бы привести пример, одно или два названия таких исследований, о которых вы говорите, которые уже сделаны или, скажем, может быть, готовятся?
Вы знаете, я не буду сейчас говорить о исследованиях на материале XX века, отчасти сознательно, потому что, я возвращаюсь к вашему первому вопросу, то, что происходит, и вы правы, происходит сдвиг исследовательских интересов. Это видно и по тематике студенческих, курсовых и дипломных работ в России с 19 века на 20-е. Это печальное явление, потому что когда зарождалась, я думаю, можно так сказать, лет 40 тому назад, научная история литературы 20 века, потому что казенная история литературы XX века, советская, ну, там ни о какой научности не приходилось говорить. Когда началось такое архивное изучение, изучение поэтики пристальное, изучение биографии авторов XX века, пафос этого научного движения был в том, чтобы относиться к литературе начала XX века так, как классика отечественного литературоведения относилась к литературе Золотого века, к творчеству Пушкина и его современников, которые были отчасти интересны тем, что они современники Пушкина, но к описанию, к анализу их творчества применялись те же категории, тот же инструментарий, та же тщательность разглядывания, что и к сочинениям Пушкина. Поэтому пример, который я бы привел в этой связи, это вот совсем недавно выслушанный мною на последних тыняновских чтениях доклад о первом варианте перевода элегии Грея «Сельское кладбище» Жуковским, который вариант, перевод, был адресован одному человеку, такому замечательному литератору Андрею Тургеневу, рано ушедшему из жизни. А впоследствии стало предметом более чем массового, по меркам того времени, внимания, любви, почитания и, как бы так сказать, образцом, схемой, моделью, парадигмой для подражания у всех русских поэтов того поколения, в начале XIX века. Аналогичные примеры можно найти и в поэзии XX века, и какие-то исследования уже в этом направлении сделаны. В основном они касаются, конечно, тех участков русской литературы XX века, где вот такая кружковая домашняя атмосфера и, соответственно, то, что Тынянов называл домашней семантикой, поэтика намеков и указаний, понятных ограниченной референтной группе читателей, была доведена до некоторого апогея. А именно атмосфера символистских кружков, отчасти кружка цех поэтов и футуристических движений десятых годов, где многое в поэтике, в тематике, в пафосе, в сообщении литературных произведений было рассчитано на узнавание только своими. Но вообще их могли слушать и чужие. Пожалуйста, так сказать, было не жалко. Тем более, что за это еще и платили деньги. Я имею в виду практику поэзоконцертов, то, что, вообще говоря, впервые открыли русские футуристы.
Ну и после конца Серебряного века, и после эпохи футуризма, конечно, 20 век дал массу примеров таких вот литературных кружков, где создавались произведения, доступные в полном своем понимании, конечно, только посвященным и в эмиграции, и в эпоху сталинщины, и после войны, и так далее. Здесь поле для изучения необъятное. Да? Сколько шифров 20
век
требует для расшифровки.
И мне кажется, что некоторая даже обязанность, некоторый долг, не знаю, почетно ли, но филологов, которые занимаются представлением этой литературы современному читателю, заключается в том, чтобы именно объяснять этот естественно ускользающий от чужого читателя, читателя, принадлежащего к другому поколению, к другому социальному слою, вообще прожившего другую жизнь, объяснять этот пласт, этот аспект, а не ограничиваться, знаете, голословными заверениями в том, что это хорошая литература, важная литература. Ее надо еще и донести до современного читателя. В этом нет ничего унизительного для филологии, которая, я напомню, вообще говоря, является наукой служебной. Это наука, обслуживающая тексты. Это такая сопроводительная наука при путешествии, я бы сказал, продолжая эту метафору, при опасном путешествии литературных текстов сквозь века. Это некоторый конвой, который должен как бы охранять первоначально заложенное автором сообщение от такой коррозии исторической, от грабежа, от нападений, ну и так далее, от всего, что вытекает из этой импровизированной метафоры.
На волнах Радио Свобода вы слушали беседу с профессором Иерусалимского университета Романом Тименчуком. Две минуты на рекламу, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожности.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Взломщик из Шейди-Хилла. Истории Джона Чивера». О писателе говорит профессор Дартмутского университета и поэт Лев Лосев.
Чивер писал о субурбии. После Второй мировой войны резко вырос американский средний класс. Миллионы людей стали покидать свои тесные городские квартиры, вообще города с их нечистым воздухом, шумом, преступностью, и стали заселять поля и луга вокруг городов. Воздух чистый, птички поют, ручейки журчат. Рай. Американская мечта. Но класс-то все-таки был средний. То есть жителям субурбии надо было зарабатывать на жизнь. Утром на электричке или на машине в город, вечером домой, в рай. Как правило, у Чивера драма состоит в том, что райскому существованию его героев что-то начинает угрожать.
В рассказе «Взломщик из Шейди Хилла» угроза самая прямая. Герой теряет работу. Ему не выкрутиться, с жизнью в пригороде придется расстаться, что для него хуже смерти, потому что это падение статуса. И наш герой идет на преступление. Ночью пробирается в дом соседа, у которого он только что был в гостях, и крадет у него из бумажника $1000.
Тут герой, скажем, Достоевского начал бы мучиться, потом дождался бы какой-нибудь публичной оказии и перед всеми бы повинился. Но у Чивера, как у Чехова, ничего такого не происходит. Собственно, драма так же просто отменяется, как просто она началась. Джонни Хейка просто приглашают обратно на ту же работу, с которой уволили. Он сразу же просит у начальства аванс и ночью опять забирается в дом к соседям и подбрасывает деньги. Вот такая схема, отмена драматического конфликта вместо его разрешения, вместо катарсиса, очень часто возникает у Чивера. Подобно Чехову, он писатель трагический. Подобно Чехову, он пишет трагедии, лишенные катарсиса. Субурбия 50-х годов, которую описал Чивер, уходит в прошлое. Но экзистенциальная трагедия, трагедия скуки жизни, абсурда человеческого существования, также подстерегает человека сегодня, как и полвека назад, когда писал Чивер, как и всегда.
«Взломщик из Шейди Хилла» подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 24 августа 2002 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Взломщик из Шейди Хилла. Истории Джона Чивера». Ведет передачу Марина Ефимова.
Из окна темной кухни Кэш видел свет на крыльце Роджерсов и подростков, собиравшихся после обеда на танцы. Автомобили уже медленно отъезжали от их дома. «У меня все платье зазеленилось от травы», — воскликнула девочка. Мальчишка сказал: «Я надеюсь, мой старик заполнил бак бензином». И девочка засмеялась. У них в головах ничего не было, кроме этой ночи. И у Кэша перехватило дыхание. Он не понимал, что и когда отделило его от этих детей там, в саду. Он сам только что был обожаем и счастлив, и полон животной силы. И вот он стоит в темной кухне с пустым стаканом. Привидение в ночи. И зависть уколола его. Зависть такой силы и горечи, что он почувствовал себя больным.
Добро пожаловать в Шейди Хилл, типичный, хотя и выдуманный пригород Нью-Йорка, в котором жили герои большинства рассказов Джона Чивера, и в котором жил он сам, так же, как все его герои с женой и тремя детьми. Только в реальности городок называется Осининг. Писатель Джон Чивер – наш современник. Он умер только в 1982 году. Еще здравствуют и пишут книги его коллеги и друзья – Сол Беллоу, Джон Апдайк. И его вдова Мэри Чивер все еще живет в доме, столько раз описанном ее мужем. В Осининге все еще сплетничают о Чивере, о его пьянстве и сексуальных эскападах. И владелица местного книжного магазина демонстративно не держит у себя его книг. Как Шервуд Андерсон создал провинциальный городок Среднего Запада Уайнсбург, Охайо, как Фолкнер создал мифический округ Йокнопотофу в штате Миссисипи, так Джон Чивер сотворил мир многоквартирного дома в Нью-Йорке и пригород Шейди Хилл. Но он не стал просто художественным хроникером нью-йоркского среднего класса. Он стал его Чеховым. Об особенностях прозы Чивера я попросила рассказать профессора Penn State University, литературного критика Джеймса О'Хару.
I have to be careful here because, as you know, I'm a big fan of Cheever.
Я должен быть осторожен в сравнениях, потому что я большой поклонник Чивера. Другой мастер короткого рассказа, О. Генри, применял один и тот же прием – неожиданный поворот сюжета в конце рассказа. Конан Дойль, в общем, строил свои рассказы по одному и тому же принципу. Но оба они были так талантливы и искусны, что сделали этот прием классической формулой жанра. Джон Чивер не создал никакой формулы. Каждая его новая история не похожа на предыдущую. Его рассказы берут не сюжетом, не выдумкой, не конструкцией. Это уникальная для американской литературы смесь пронзительного реализма характеров и деталей и поэтической прозы. Только Чехов обладал способностью создавать такую смесь. Недаром Чивера называют американским Чеховым.
Молодая пара покупает радиоприемник, и неожиданно оказывается, что он улавливает и передает разговоры их соседей. Отрывок из рассказа «Необыкновенное радио», в котором отчетливо слышна музыка прозы Чивера, читает Джеймс О'Хара.
From where Irene sat, she could see the open sky above the East River. There were hundreds of clouds in the sky, as though the south wind had broken the winter into pieces.
С кресла, в котором сидела Айрин, было видно небо над Ист-Ривер, покрытое сотнями белых облаков. Словно южный ветер налетел, разбил зиму на мелкие куски и улетел на север. По радио Айрин слышала, как возвращались школьники из своих школ и бизнесмены из своих офисов, как приходили первые гости, приглашенные на коктейли. «Это не шляпа!» — воскликнул женский голос на фоне гула «Cocktail Party». «Это не шляпа, это любовный роман!» И потом тот же голос сказал в сторону почти шепотом. «Да поговори ты с кем-нибудь, ради бога! Если ты не будешь ни с кем разговаривать, она заметит и вычеркнет нас из списка приглашенных. А я так люблю эти сборища!»
«If she catches you standing here, not talking to anybody, she'll take us off her invitation list, and I love these parties!»
Все ссоры, несчастья, позоры и секреты соседей узнает Айрин из странного радио и приходит в ужас от того, что скрывается под благополучной и пристойной оболочкой жизни.
«Жизнь так ужасна, так мрачна, так чудовищно», — плакала Айрин. «Но ведь мы не такие, правда, милый? Мы любим друг друга. У нас двое чудных детей, правда, милый? И мы не лицемеры, не воры, не неудачники. И мы не мучимся из-за денег, и мы счастливы, правда, милый?» «Конечно, мы счастливы», — сказал он устало, — «но нам надо начать экономить. У меня дела идут хуже, чем я думал, и я не хочу, чтобы вся моя энергия и молодость и здоровье уходили на покупку шуб, покрывал, радио». «Тише, Джим, прошу тебя, нас могут услышать», — прошептала Айрин. «Что? Кто нас услышит? Радио. О, как мне это осточертело! Это твоя чувствительность! С каких пор ты стала такой умильной христианкой? А кто стащил у матери колье до того, как она написала завещание? А куда девалась вся холодная решительность, с которой ты делала аборт? Собралась и ушла, как в магазин. Век не забуду». Айрин стояла перед радио, опозоренная и убитая. Прежде чем выключить его, она повернула ручку на другую волну. Вдруг радио скажет ей что-нибудь доброе. Может, няня Свенсонов опять споет детям свою песенку? Но радио сказала: «Температура плюс 20, влажность 89».
Конечно, в таком рассказе легче всего увидеть сатиру, или, как тоньше писали в советском литературном справочнике, сочетание социально-психологического начала с сатирическим. Но вот что говорит по этому поводу участник нашей передачи, профессор Дартмутского университета Лев Лосев.
Кивер писал о субурбии. После Второй мировой войны резко вырос американский средний класс. Миллионы людей стали покидать свои тесные городские квартиры, вообще города с их нечистым воздухом, шумом, преступностью, и стали заселять поля и луга вокруг городов. Воздух чистый, птички поют, ручейки журчат. Рай. Американская мечта. Но класс-то все-таки был средний, то есть жителям субурбии надо было зарабатывать на жизнь. Утром на электричке или на машине в город, вечером домой, в рай. Как правило, у Чивера драма состоит в том, что райскому существованию его героев что-то начинает угрожать.
В рассказе «Взломщик из Шейди-Хилла» угроза самая прямая. Герой теряет работу. Ему не выкрутиться, с жизнью в пригороде придется расстаться, что для него хуже смерти, потому что это падение статуса. И наш герой идет на преступление. Ночью пробирается в дом соседа, у которого он только что был в гостях, и крадет у него из бумажника $1000.
Тут герой, скажем, Достоевского начал бы мучиться, потом дождался бы какой-нибудь публичной оказии и перед всеми бы повинился. Но у Чивера, как у Чехова, ничего такого не происходит. Собственно, драма так же просто отменяется, как просто она началась. Джонни Хейка просто приглашают обратно на ту же работу, с которой уволили. Он сразу же просит у начальства аванс и ночью опять забирается в дом к соседям и подбрасывает деньги. Вот такая схема, отмена драматического конфликта вместо его разрешения, вместо катарсиса, очень часто возникает у Чивера. Подобно Чехову, он писатель трагический. Подобно Чехову, он пишет трагедии, лишенные катарсиса. Субурбия 50-х годов, которую описал Чивер, уходит в прошлое. Но экзистенциальная трагедия, трагедия скуки жизни, абсурда человеческого существования также подстерегает человека сегодня, как и полвека назад, когда писал Чивер, как и всегда.
Мне кажется, что Лев Лосев в своем описании особенностей прозы Чивера упомянул только часть трагедии, видимой Чиверу и описанной в его рассказах. Скука жизни, абсурд жизни. Но Чивер знает и ощущение греха, и чувство вины, и стыд. В том же рассказе «Взломщик из Шейди-Хилла» вспомним мысли героя, укравшего деньги.
«Я смотрел в окно вагона
И мне казалось, что рыбаки на берегу, и редкие купальщики, и стрелочники, и дети на песке, и два старика, играющие в пинг-понг около пожарного депо, что все они заштопывают в мироздании дыры, которые проделаны такими людьми, как я.
Чрезвычайно любопытно говорит об этой стороне таланта Чивера его биограф профессор Скотт Дональдсон.
Я хочу обратить внимание на разницу между Чивером и Чеховым. На мой взгляд, Чехов был человеком неверующим, или уж во всяком случае сомневающимся. Его критерии базируются на законах нравственности. У Чивера, который тоже был человеком нерелигиозным, система отсчета, тем не менее, базируется на божественном начале. Они оба лучше других понимали и чувствовали печали человеческой жизни. Но у Чивера, в отличие от Чехова, есть, как мы говорим, радуга на конце пера, свет, даже в историях, которые кончаются печально. Чивер говаривал, кого-то же надо поблагодарить за праздник, имея в виду Бога.
На волнах радио «Свобода» передача «Взломщик из Шейди-Хилла». Истории Джона Чивера. Ведет передачу Марина Ефимова. Кто-то из современных критиков пишет даже, не без иронии, что чувство вины и стыда достигало в рассказах Чивера чуть ли не библейских масштабов. Я поняла это так, что чувство вины и стыда сейчас в Америке вышли из моды. Профессор О'Хара, что вы об этом думаете?
Я согласен с этим наблюдением только частично. Дело в том, что когда мы говорим о Чивере, речь идет действительно о библейских масштабах. Он десятилетиями вел единоборство со своими необоримыми страстями, со своими демонами, с алкоголизмом и с необузданной сексуальностью. Ведь он долгое время пытался сохранить и свой брак, и свой гомосексуализм. И все это при том, что он вырос в пуританской семье и в пуританских традициях Новой Англии, которым он в душе оставался верен, или во всяком случае все время помнил. Эта внутренняя растерзанность давала Чиверу редкое понимание природы человеческих слабостей и природы внутреннего противоборства. И, конечно, эта борьба с демонами отражена во множестве его рассказов.
В сборнике писем Чивера, изданном его сыном Бенджамином, есть раздел «Демон Ром». В одном из писем, помещенных в этом разделе, Чивер пишет.
Есть жуткая одинаковость в эйфории, даваемой удачной метафорой и алкоголем. Чувство, что твое воображение не имеет границ. Поэтому я и подменяю иногда одно другим.
Вторым демоном Чивера была его сексуальная жажда, жадность, ненасытность. Тут мы подходим к теме гомосексуальности Чивера. И в этой смутной сфере нам только одно ясно. Чивер влюблялся в мужчин так же страстно, как в женщин. Вот одно из его писем к неизвестному возлюбленному.
«Дорогой, я позвоню тебе сегодня или завтра и попрошу вернуться на уикенд. И когда ты откажешься, я пойму, потому что это часть моей любви к тебе. Я знаю, что тебе в жизни будет лучше без моей любви, но я не могу думать о расставании без боли. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был рядом. Спокойной ночи, любовь моя. Джон».
Надо сказать, что ни одно письмо молодого Чивера к своей будущей жене, Мэри, во всяком случае из тех, что помещены в сборнике писем, не может сравниться по нежности с письмами к его возлюбленному. Хотя именно она, Мэри, была единственной постоянной любовью его жизни. Мэри и Джон Чиверы оставались вместе до самой его смерти. Они прожили в браке 41 год. Мой коллега Владимир Морозов отправился в Осининг просто для того, чтобы увидеть Шейди-Хилл. Но набрался смелости и постучался в дом Чиверов. Вот что он рассказывает.
«Дом Чивера вам одному не найти, предупредили меня знакомые. Вдова Чивера, Мэри, вас не примет, она замкнута и уже не в себе. Мне помог хозяин местной парикмахерской Джина Аннелли. Джон Чивер заходил подстричься по утрам, раз в месяц. Всегда оставлял приличные чаевые, иногда приглашал меня выпить кофе. Когда моя дочь выходила замуж, принес ей цветы и подарок. Дожидавшаяся своей очереди пожилая дама громко бурчит. Вы спросите у Джина, каким жеребцом был ваш Чивер. Что мужчина, что женщина, ему все равно. Она отмахивается от микрофона и продолжает. А как он пил? Бедная жена. Вы спросите Джина, он-то знает.
Я не могу говорить о том, чего не знаю, потупись, отвечает Джин. Со мной Чивер был приветлив, и стричьего было удовольствие. Мягкие, приятные волосы. Я ехал точно по указаниям Джина, но заблудился на бесчисленных хайвеях и уже отчаялся. Вдруг с холма за далекими деревьями мелькнул дом, когда-то виденный на фотоснимке в журнале. На мой стук дверь распахнул черный лабрадор, который чуть не сбил меня с ног, но тут же начал лизать руку. Мэри Чивер, 84-летняя дама со следами былой красоты, узнав, что я репортер, пригласила войти.
Черный хлеб в Москве очень хорошо.
Откуда вы знаете русский? Мы ездили в Россию, говорит она. Когда мы прилетели в Москву, то прямо в аэропорту Чивера кинулись обнимать. Его очень любила интеллигенция. Юрий Трифонов, Евгений Евтушенко. Власти думали, что его книги против капитализма. В аэропорту молодежь кричала «Чивер! Чивер!» Городок Осинник лежит на живописных холмах у реки Гудзон. На одном из них расположился двухэтажный дом Чивера. Мы поженились в 1941 году, а дом купили через 20 лет, когда появились деньги. Сейчас он, наверное, стоит 1400, а тогда всего 40. В гостиной Мэри сажает меня в большое кресло возле камина. Зимой Джон разжигал камин и слушал Бетховена. Вот в этом кресле он и сидел. Когда дочь уехала в колледж, Чивер работал в ее комнате, вот тут. Потом в спальне мальчишек. Он вставал рано утром и весь день стучал на машинке. А вечером спускался во двор, и вон там, на лужайке, сжигал те страницы, которые ему не нравились. Иногда он снимал в городе комнату для работы. Но у него никогда не было кабинета, он и не хотел.
Мэри Чивер в разговоре с Владимиром Морозовым упомянула их поездки в Россию не просто для того, чтобы сделать приятное гостю. Дело в том, что русская литература в значительной степени питала талант Джона Чивера. Вот что рассказывает об этом профессор Джеймс О'Хара.
Как многие великие американские писатели, Чивер не получил формального высшего образования. Его первый рассказ назывался «Исключенный», и основой истории явилось его собственное исключение из колледжа. Но он был невероятно начитан. Он прекрасно знал европейскую литературу, в первую очередь русскую. Чивер описывает свое посещение Ясной Поляны во время визита в Россию в 1964 году. Путешествие было долгим. Его мучило похмелье после очередной вечеринки. На Яснополянском кладбище крестьяне устроили пикник на могиле великого старца. Но, пишет он, когда я вошел в кабинет Толстого, мурашки прошли у меня по спине от ощущения мистического причастия. Что касается Чехова, то Чивер был просто одним из лучших знатоков его творчества. Однажды его пригласили участвовать в конференции по Чехову где-то в другом штате. И устроитель конференции сказал, что хочет обсудить его гонорар. Чивер ответил: «О Чехове я согласен говорить, даже если мне оплатят только такси от вокзала и номер в дешевой гостинице».
Русские покорили Чивера с первой минуты его первого визита в Москву в 1964 году. Позже Чивер писал: «У меня с русскими есть три общих свойства – любовь к крепким напиткам, энтузиазм и умение покрасоваться». Переводчица Татьяна Литвинова стала другом и корреспондентом Чивера на многие годы. Одно из писем к ней кажется мне особенно примечательным. Оно было написано в 1968 году при отсылке в Москву его позднего шедевра «Рассказа «Пловец».
Дорогая Таня, «Пловец» – вещь не первоклассная, но здесь его хорошо приняли. Новый роман Джона Апдайка «Пары» сделал его миллионером. Если хотите, я роман вам пришлю. Автор одержим сладострастием, но описание раздетой женщины восхитительно. Вообще, тема сладострастия сделала здесь огромный шаг вперед. Откровенный, точный и древний словарь терминов используется с абсолютной свободой. Филипп Рот лидирует в этой группе. Но в то время как все мои друзья уже описывают оргазмы и мастурбации, я все еще застыл на красоте вечерней звезды.
В другом письме Чивер сказал странные слова, которые можно при желании принять за пророчество. «Мне кажется, — писал он, — что русские, как и я, лучше пишут под гнетом, когда их литература рождается из противостояния. Дай им свободу, и они почувствуют себя потерянными». Любопытно, что слава, или лучше сказать скромнее, известность Чивера в Америке зависела от странных причин. Издатели уверили писателя, и не без оснований, что сборник рассказов в Америке не продать до тех пор, пока автор не станет известен хотя бы 2-3 романами. И Чивер написал романы «Буллет Парк», «Фальконер», «Вопшатские хроники» и самый слабый, по мнению критиков, но ставший бестселлером, мрачный роман «Вопшатские скандалы». Мистер Охара, был ли доволен сам Чивер своими романами?
Я думаю, что самоудовлетворенность была вообще не в характере Джона Чивера. Он всегда экспериментировал, и в жизни, и в литературе. Чудовищный разнос критиками газеты «Нью-Йорк Таймс» его романа «Буллет Парк» потряс Чивера, и, я думаю, надолго лишил его уверенности в том, что он может писать романы. Тем не менее, он взялся за них опять и написал «Фальконер». Я думаю, Чивер не оставлял надежды стать романистом первого ранга, но, по моему мнению, ему это не удалось, не вполне удалось.
Только после относительного успеха романов в 1978 году в Америке выпустили том полного собрания гениальных рассказов Джона Чивера после 30 лет писательства за 4 года до смерти. И тут пришла известность. Редакторы журнала «Тайм» решили сделать статью о Чивере главным материалом номера и поместить на обложку портрет писателя. У всех его друзей и знакомых журналисты начали брать интервью. Это было так неожиданно, что друг Чивера, литератор Огден, позвонил ему и спросил: «Послушай, что ты натворил? У меня через полчаса будут корреспонденты «Тайма», чтобы поговорить о тебе». Посланцы «Тайма» нагрянули и в Осининг. Вот что пишет об этом биограф Чивера Скотт Дональдсон.
Жители Осининга наконец получили возможность сказать все, что они думали о Чивере. И наперебой рассказывали журналистам о его запоях, о том, как он уединялся в лес с молодыми людьми, и о том, как купался ночью нагишом в городском пруду. Чивер и сам импровизировал сцены интервью. «Наша соседка миссис Джонс, — говорил он, — открыла дверь человеку с блокнотом и тут же выложила ему и про ночные ссоры, и про крики, и про пьянство. Она не жалела красок, не забыла ни одной детали. А когда кончила, человек с блокнотом сказал: «Миссис Джонс, я клерк из вашего банка. Вы забыли расписаться на чеке».
Его победа над алкоголизмом совпала с началом его настоящей известности в Америке. Гарвард присудил ему почетный докторат, а собрание его сочинений, выпущенное в 1978 году, получило 2 высших награды – Пулитцера и приз литературных критиков. И в это время у него обнаружили рак, от которого он и умер в 1982 году. И в это же время его гомосексуализм стал почти явным, что, естественно, осложнило отношения с семьей. Так что последние годы его жизни были, как, впрочем, и раньше бывало у Чивера, временем переплетения противоположных чувств и ощущений. На этот раз это было физическое угасание на фоне расцвета литературного признания.
Грэм Грин заметил, что писатели часто предсказывают свою смерть, потому что мир мечтаний, видений и предощущений, из которого они черпают свои истории, также открыт для будущего, как и для прошлого. Так Золя, описав смерть шахтера, отравленного шахтным газом, не описал ли свою собственную смерть от угара? Но сын Чивера Бенджамин в одном из своих замечательных эссе об отце пишет, что у него осталось чувство, будто отец несколько раз пытался описать, как он ускользает от смерти, в частности, в романе «Фальконер». Герой романа Иезекииль Фарагут, заключенный Синг-Синга, освобождается как Эдмон Дантес. Он вытаскивает из черного пластикового мешка своего умершего соседа по камере и ложится на его место.
Он вытащил из кармана бритву и начал взрезать мешок вдоль молнии. Бритва резала, но медленно. Ему нужно было время. Но он не молил о времени и вообще ни о чем не молил. Он больше надеялся на выносливость любви, перед которой чувствовал себя, как перед крутой, уходящей вверх лестницей. Бритва выпала у него из пальцев на рубашку и сразу соскользнула на дно мешка. Он попытался поймать ее и порезал руку и бедро. Пальцами, липкими от крови, он все же нащупал ее на дне и снова начал резать, резать изо всех сил. Как только он освободил колени, он скорчился, протиснул в отверстие плечи и вышел из могилы.
«Так и отец, — пишет Бенджамин Чивер, — как и Иезекииль Фарагут, он освободился от нас, от всех нас, но не из-под земли». На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Взломщик из Шейди-Хилла. Истории Джона Чивера». В программе участвовали Владимир Морозов, Лев Лосев и Рая Вай. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. О Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.